И человек, в общем-то, должен жить в мире, понимая этот мир, поэтому постижение того, что он делает, обстоятельств, в которых он находится, то, что с ним происходит, является основанием для здоровой жизненной философии. Если он постигает эти вещи адекватно, реалистично, то у него больше шансов построить хорошую философию. Если у него искаженные представления о реальности, о своей реальности, об окружающей реальности, то как бы он правильно не мыслил, все равно у него философия будет плохая. Вот среди всего многообразия того, что нужно познать, важнейшей является эмоция, постижение переживания. Что бы ни происходило с человеком, что бы он ни делал, в каком бы состоянии находился, в нем происходит переживание. Вот я смотрю картину и возникает переживание. Читаю детектив, переживаю. Общаюсь с друзьями, переживаю. Ем, переживаю, удовольствие или неудовольствие. Когда сплю, переживаю сновидения, если они есть, если их осознаю. Если их не осознаю, то можно предполагать, что какие-то переживания есть, но о них я не помню. Когда мы ведем речь о переживании, надо точно различать само переживание и то, что переживается. Люди этого не различают. Большинство заблуждений основано на том, что люди не различают свое переживание от того, что переживается. Мудрость саногенного мышления состоит как раз в том, что человек научается, обучается различать эти вещи. Скажет, кто-то переживает обиду. Что здесь переживание, а что переживается? Он пьет чай, переживает удовольствие, скажет. Что это? Переживание, а что он переживает? Как-то предмет переживает. Такая банальная постановка вопроса на самом деле игнорируется. Для сущности об этом я говорю впервые. Переживание и что переживается. И если мы настроим наш ум на развлечение этих вещей, происходит постижение того, что мы переживаем. Вот, положим, вы едите что-то вкусное. Что вы переживаете? Можно сказать, что переживаете химическое воздействие веществ. Но если вам на вкусовые центры оказали это воздействие, и вы не совершали бы движения и действий, с помощью которого вы увеличиваете удовольствие от пищи, вы бы это не получили. Значит, не просто воздействие химических веществ, а еще что-то. А что это что? То, что мы считаем объектом переживания в данном случае, не может быть ничем иным, как пищевым поведением. То поведение, которое осуществляется, и это поведение увеличивает или уменьшает переживания. Если это вкусно, мы хотим усилить эти переживания за счет чего? За счет пищевых действий. Мы смакуем пищу, мы сосредотачиваем внимание на том, что делаем. мы ощущаем запахи. И все это поведение, сенсорное поведение, поведение инструментальное, движение, жевание и так далее, в последующем глотании. Что это? Это то, что переживается. Я мог бы увеличить число примеров подобного рода. Значит, мы говорили о таких вещах, как зависть. Вот что переживается при зависти? То, что у него больше денег, чем у меня? Нет. Переживается умственная операция, с помощью которых порождается зависть. В данном случае что? Выделение признака, например, наличие денег, это признак человека. Операция сравнения, у него больше, чем у меня. Дальше. Данному признаку присваивается значение. Значение присваивается. Вот три операции. В результате чего, если у него денег больше, чем у меня, я переживаю зависть. Если у меня их больше, чем у него, я вижу, что у него меньше, я переживаю что? Гордость. Так значит, что переживаю? Переживаю не тот факт, что у него больше денег или меньше. Если я об этом не знаю, если я не придаю значения, не совершаю акта присваивания значения, то переживание будет совсем другое. В данном случае я переживаю те умственные действия, с помощью которых мой ум вырабатывает зависть или гордость. Значит, чего бы мы ни коснулись, любой эмоции, любого переживания, мы обнаруживаем вот это вот само переживание и его объект. То поведение, которое переживается. Я неправильно сказал объект. Объект становится источником переживания только в том случае, если относительно его совершается какое-то поведение, даже умственное. Так вот, имея вот такую предпосылку, вот два ряда категорий, мы можем рассматривать любое переживание, и перед нами открывается возможность постижения. Постижение мудрости, постижение того, что происходит, почему есть переживание. И его подлинный смысл. Если же мы не можем это различить, то мы находимся во власти переживания. И это переживание программирует наше поведение в зависимости от того, хорошее это переживание или плохое, как принято в этом случае реагировать, как принято реагировать в случае зависти, как ведет себя завистник, как ведет себя тот, кто гордится, как ведет себя обиженный, или тот, кто страдает от стыда, отвращения или страха. Все эти поведения программируются переживанием, эмоциями. То есть, если мы хотим достичь того, чтобы контролировать эти переживания, мы должны быть в состоянии в первую очередь провести вот это вот развлечение, примеры которого я приводил. Когда человек занимается изучением соногенного мышления, у него есть перечень эмоций, к сожалению, не все возможные эмоции, но самые фундаментальные, и он должен вспомнить, воспроизвести ситуации, в которых эта эмоция была, и проанализировать. Значит, анализ предполагает, что он каждый раз отделяет переживание и то, что переживается. Само поведение по себе, оно не содержит аффекта. Не содержит, это чисто информационный процесс. А переживание возникает с момента, как ингредиентом вот этого поведения присваивается какое-то значение. И это происходит автоматически. И чаще всего мы это не сознаем. Это происходит само собой. Если я об этом знаю, то я могу проследить. Я могу остановить присваивание значения. Или подумать, а действительно оно имеет такое значение. Если я анализирую обиду, вот я вам приводил примеры, еще раз приводил, уже в новом контексте. Смотрите, обида возникнет только тогда, когда происходит отклонение реального поведения другого человека от моих ожиданий, которые ему присваиваются. Ожидание того, как он будет себя вести, как он должен себя вести. Значит, отклонение реального поведения от информационной модели. Как только это отклонение возникает, сразу же возникает неприятное переживание, которому мы присвоили слова обида. А если это отклонение нет, то будет переживание уже приятное. Значит, я ожидаю, или она ожидает, что он принесет роскошный букет цветов в этот знаменательный день и так далее. И он действительно этот роскошный букет цветов принес. В данном случае что? Ожидание и реальность не рассогласованы. И вот этот факт информационного процесса переживается в виде того удовольствия, которое испытывает эта женщина от того, что, скажем, ее друг или муж ведет себя в соответствии с ее ожиданием. Если представим на минуту, что его поведение отклоняется от этих ожиданий, это тоже чисто информационный процесс. Сами по себе что такое ожидание? Это программа поведения, которая присваивается вот в ментальном поле или как бы внутри нашим управителем тому объекту, который именуется муж, любовник, друг и так далее. В том же поле происходит образование информации о том, как он себя ведет. В том же поле происходит операция сравнения. Это как процессор компьютера. Вот он сравнивает. Возникает рассогласование. В каком случае это рассогласование будет вызывать больше обиды, больше эмоций? От присваиваемого значения. Если этим ожиданием присваивается, какое-то большое значение, то переживание будет больше. Если же эти значения, которые присваиваются этим ожиданием, незначительно, то и переживание меньше. Значит, таким образом мы постигаем то, как устроено переживание. И если мы это постигаем в нашей власти, каждый акт может быть выполнен, может быть не выполнен. Можно его остановить. Скажем, можно не сравнивать. Можно не присваивать значения. Можно ослабить значение путем размышления. И таким образом, это образование, которое производит на свет эмоцию, это образование, оно не может оказать такого действия, какое обычно производит. Человек, изучающий соногенное мышление, таким образом может постичь то переживание, которое его травмирует. Постигая его, он может внести исправление в этот аппарат, в эту вот эту программу, раз он ее знает. Человек устроен так. Сознание – это и есть управление. Когда мы сознаем что-то, мы всегда вносим какие-то поправки или сознаем, скажем, неизбежность чего-то, или то, что мы не можем, или то, что мы можем какое-то поведение осуществить. Но в любом случае сознание дает нам возможность внести коррективы. И такого рода постижение открывает перед нами более широкое поле для свободы, для наших переживаний. Я что могу сделать? Я могу скорректировать свои ожидания в соответствии с реальностью. Вот говорят, нереалистичные ожидания, нереалистичный человек, фантазер. Чем он характеризуется? Тем, что его ожидания, то есть что, программа поведения, которую он приписывает другим или обстоятельствам, нереалистичны. То есть вероятность их исполнения очень мала. И он обречен на то, что будет рассогласование, вызывающее переживание. Чем тем больше, тем сильнее значение, которое присваивается этому. Видите, сколько перемен? Значит, можно скорректировать ожидания. Но этим мы добьемся только то, что вероятность рассогласования будет меньше. Это уже достижение. Дальше мы снижаем значение, скажем, вот, присваиваем назначение, тогда более эффективно мы влияем. Ну, например, я могу, она может думать о том, что, ну, что это цветы? Это отрезанные половые органы растений. Дальше. У людей заведена мода. Почему отрезать половые органы растения и продемонстрировать друг другу свою привязанность в виде таких символов? Значит, это немножко ослабляет схему. Дальше. Мы можем ослабить переживания. За счет чего? За счет постижения, опять-таки, поведения другого человека. Скажем, мы ему дали на работе пинка, он свирепел, все забыл, и только придя к дому, увидел, что оказывается у жены день рождения или там что-то такое, надо было запастить цвета. Перед ним дилемма. Или идти снова покупать их, или думать, да ладно, обойдется. Значит, при том ему не до нее. А может, у него просто болит Бог. А может быть, он забыл о дне рождения. Постижение переживания сводится к тому, как, чтобы понять, почему именно поведение другого, то, что вызывает переживание, является именно таковым. И это я никаких открытий здесь не делал. Принятие другого таким, как он есть, принятие другого, понимание того, почему он так себя ведет и так далее, снижает напряжение. Оно облегчает. Положим, вы назначили встречу, и кто-то не пришел. Ваше переживание будет пропорционально расти. В зависимости от того, какой ход мысли для вас более привычен. Скажем, вы будете думать, что вот какой специально это сделал, чтобы не досадить. Наверное, стоит где-то за углом и смотрит, как я на это реагирую. В этом случае переживание будет больше. Если идет автоматический ход мысли, сразу приходит в голову, о, а он, наверное, спешил и подвернул ногу, и что-то из него, может, он в реанимации и так далее. В этом случае будет что? Меньше переживать. Вы можете думать, что а, это такой человек, он, наверное, забыл, потому что у него память дырявая и так далее. И где-то он сейчас, наверное, даже не знает, чем он должен заниматься в это время. Должен быть здесь, а его нет. Но видите, эти привычные ходы мысли сами по себе ничего здесь таинственного и сложного нет. Но это привычные ходы мысли. Параноик всегда будет думать о чем? Что вот этот человек, видимо, замышляет и специально распланировал так, чтобы досадить мне и назначил в это время, дождь идет, и поздно, и для того, чтобы мне было неприятно. Потому и он параноик, что у него привычные мысли состоят в присваивании другим людям каких качеств? Агрессии, недоброжелательства, зла. Ему легче это делать, потому что большинство людей верят в дьявол, и якобы он постоянно занимается искушением людей, создавая зло. Поэтому вера в дьявола всегда усиливает нашу параноидальную наглость. А другой склонен думать совершенно иначе, поэтому у него будут иные переживания. Так вот, смотрите, значит, ход мыслей, как правило, мысли сами по себе, они не содержат эмоций. Они способны вызывать переживания только в комбинации со всем целым и в связи с тем, какое значение этому придается. Вот такова анатомия. Мы разложили на эти элементы, и для того, чтобы мы умели это делать в каждом отдельном случае, существует специальное упражнение в системе соногенного мышления, которое человек выполняет самостоятельно, и в результате чего он приобретает привычку соногенного мышления. От того, что вы сейчас слушаете меня и так далее, вы не приобретете навык. Потому что навык и привычка одно, а знание это другое. Можно знать, но у нас такой привычки нет. В то время, как вы обиделись, включается что? Старые привычные механизмы мышления, патогенного мышления. Положим, вы выполняете задание и повторяете правильные акты мышления. 1, 2, 10 раз. Очень большой психолог Узнадзе исследовал установку. Установка – это то, что человек автоматически делает. Ну, например, он экспериментировал так. Давал два шарика в руки человеку с завязанными глазами и спрашивал, какой из них больше, какой меньше. Один всегда был больше. Два-три раза повторялось. 5, 6, 10. На 11-й раз он давал одинаковый шарик. Он говорил, что шарик больше. И он экспериментировал по-разному и нашел, что примерно 10-12 повторений вполне достаточно, чтобы вот эта двигательная установка образовалась, и человек находится в полной иллюзии, что действительно этот шарик больше, а на самом деле он такой же. А раз это так, если правильное действие повторяется примерно 10 раз, то оно каким становится? Оно становится установочным и привычным. Поэтому в тех упражнениях, которые выполняет, скажем, человек, изучающий соногенное мышление, он повторяет умственные операции, и сам того не знает. Если он повторил 11-12 раз, то постепенно это у него запечатлевается, и в следующий раз он привычно будет думать так, как следует мыслить соногенно. Для того, чтобы сделать это с большим запасом, поэтому есть люди, которые обучаются медленно, и они недобросовестно выполняют задания. Я своим ученикам предписываю сделать не менее 30 записей по каждой эмоции. Скажем, по обиде, по вине, по стыду, по отвращению и так далее. То есть тройной запас. Поэтому тот, кто приступает к изучению соногенного мышления и выполняет задание, если он выполняет, то у него обязательно формируются привычки к установке соногенного мышления. Значит, постижение переживания может быть теоретическим, как вот мы сейчас теоретически осмыслили, выделили те умственные операции, то поведение, которые создают переживания, которые переживаются. Но это может быть практическое. Если мы эти операции наблюдаем в определенной связи с нашими переживаниями и правильно их выполняем, то у нас образуется привычка. Поэтому между привычкой, хорошей привычкой, и намерением очень большая разница. Мы полны благих намерений. Но когда дело касается выработки привычек для реализации их, нас не хватает. Почему? Как правило, потому что мы не знаем, как это делается. То, как нас обучали в школе, это обучение было принудительным, основанным на скрытом насилии. И, как правило, чаще всего было неинтересным. Даже студенты медицинского института, 87% обучения для них принудительно. Это мой ассистент исследовал и доказал. 87% обучения медицинского образования принудительно. То есть оно носит насильственный характер. Ну, схема такая. Если ты не сделаешь, то тебе дадут пинка или вышвырнут и тому подобное. Поэтому студент учится, как крыса на берегу, и старается избавиться от того, чтобы его не ударили током. Может он хорошо научиться и стать хорошим врачом? Не может. Все думают, что от того, что он будет много хорошо знать, он будет хорошим врачом. Ничего подобного. Для того, чтобы действовать профессионально, помимо того, что знание, требуются еще определенные навыки, искусство и благожелательность, которые принудительно не могут быть созданы. Ну, это такое немножко отступление большое. Значит, что мы узнаем? Мы узнаем, что любое переживание можно расчленить вот на эти две стороны. Например, ты рассматриваешь картину в музее искусства, и возникают какие-то переживания. Само по себе говорят, что вот от картины веет каким-то духом. Верующие и люди мистически настроены, они говорят даже вот вообще-то через картину передается дух этого художника. Если он писал картину состояния глубокой медитации, то эта икона или картина будет оказывать на тебя воздействие. Буддийские монахи занимались искусством не для того, чтобы продавать картины или демонстрировать их. Они занимались медитацией и писали свои картины для того, чтобы наиболее полно пережить эти состояния в дарованной жизни. Что происходит в этом случае? Происходит именно то, когда вы наблюдаете, созерцаете какой-то пейзаж, изображенный здесь, то у вас возникает множество умственных операций, перцептивных, возникают образы, представления, связанные с этим объектом, который вы воспринимаете. Если эти представления связаны с вашей духовной жизнью или там более глубинными впечатлениями, то все эти представления постепенно создают общий фон переживаний. И картина, чем больше вот таких переживаний может вызвать в человеке, а это зависит от искусства художника, от способности уловить все эти вещи, то возникает соответствующее переживание. На самом деле переживается то, что мы делаем с этой картиной в уме. И что делается в результате созерцания этой картины в нашем уме. Именно это переживается. А то, что делается само по себе, не имеет никаких переживаний. Само то, что делается, это как в компьютере. Это чисто информационный процесс. Поэтому для людей, психологов, всегда была загадка, та тайна, как возникают утонченные человеческие чувства в результате вот такой работы ума. Почему компьютер не имеет переживаний? Потому что компьютер не может присваивать значение. Для него значение – это цифровое значение или значение, любой объект имеет какое-то определенное значение в смысле той программы, которая с этим связана, что с этим можно делать. В какой степени отличается человеческий ум от работы компьютера в этом отношении? Я с самого начала сказал, присваивается значение. Что присваивается? Что такое значение? Вот. Позитивисты и философы определяют значение как значение объекта, как то поведение, которое связано с этим объектом. И многим это не нравится. Им кажется, что это слишком абстрактное, слишком сухое и непонятное. На самом деле это абсолютно точное определение. Значение объекта – это то, как оно, этот объект, связан с определенными поведениями. Поведения могут быть различные. Скажем, я вижу картину, и в зависимости от моих установок, с этим объектом связывается воспоминание о различных видах поведения. Скажем, стог сена или там дерево, и воспроизводится образ того, что под этим деревом было очень приятно целоваться, скажем, а у другого под деревом происходило что-то такое неприятное. Значит, присвоение поведения, значения поведения, определяется тем, какие переживания возникали при этом. Само поведение по себе, оно как бы дает абстрактное значение. А те переживания, которые происходили при этом, они, те удовлетворения, приятные, неприятные переживания, придают смысл и значение. Психологи различают такие понятия значение и смысл. Ну, потому что на поводу лингвистов идут. Положим, словесное значение одно, а смысл это все многообразие субъективных переживаний, связанных с каким-то объектом, который определенным образом называется. И ученые могут спорить, там, давать разные определения, но для нас очень важно знать, чем важнее, сильнее значение, которое присваивается, тем больше переживаний. Таким образом, тот, кто хочет контролировать свой ум, тот, который хочет постигать свои значения, то он это делает не ради того, чтобы это, просто расширить свои познания, постичь реальность. Вот некоторые говорят, что самое высшее наслаждение – это наслаждение познанием. Платон считал, что это божественная деятельность и тому подобное. Что бы они ни считали, познание всегда есть обслуживающее поведение – то есть обслуживает наше поведение, результатом которого бывает или удовольствие, или неприятности. Поэтому информационный процесс – это всегда процесс обслуживающий. И некоторые психологи даже говорят обслуживающее поведение. И поведение реальное. С этой точки зрения, значит, все многообразие переживаний может быть структурировано, организовано так, что мы можем понять, из каких фундаментальных переживаний состоит. И вот анализ ситуаций, в которых возникает переживание, позволяет психологу выделить фундаментальные эмоции, высшие эмоции. Положим, такие вещи, как боль, органические такие неприятные ощущения, они устроены, может быть, так уже не так сложно, но они существуют как данные. Боль есть боль. Но когда мы поднимаемся выше, то способность боли сформировалась в филогенетическом научении. Мы уже имеем готовую боль. Мысль, а только она связывается с различными ситуациями жизни. А вот в онтогенезе, когда человек уже появился на свет, в нем возникают высшие эмоции, такие как обида, вина, стыд и другие эмоции. Так вот, проблемой для человека являются как раз именно эти эмоции. И он их должен быть в состоянии размыслить. Так вот, если вы умеете размыслить основные вот эти фундаментальные эмоции, вы можете размыслить и более сложные. Вот такие вещи, как оскорбление, скажем, ревность, потом любовь, страх потери близкого и так далее. На самом деле это целый коктейль различных эмоций. Но представьте себе ревность, из чего она состоит? Она обида есть-то? Есть. Там есть, положим, стыд? Есть. Есть зависть? Есть. Может быть там отвращение? Может быть. Какой глубок? Может быть страх, может быть гнев. И такого рода сложные эмоции, они состоят из элементов. Поэтому постижение, скажем, своей собственной ревности не может быть выполнено, потому что это сложные эмоции. В ней очень много оттенков. И просто о ней думать так человек не может. Наш ум устроен следующим образом. Если он знает, как устроено простое и несколько простых элементов, то он из этих простых может сконструировать более сложные. Если вы умеете размыслить такие вещи, как ослаблять обиду, вину, скажем, стыд или зависть и прочее, то когда вы приступаете к размышлению на сложные эмоции, то в этом случае вы будете более эффективны. Почему? Потому что все эти ингредиенты очень легко выделяются. Вот спросите себя, вот вы ревнуете, есть там зависть? Чему вы завидуете? Кому завидуете? Значит, вы можете это размыслить, и тогда вам становится это понятнее, и вы можете это контролировать. Существует стыд. Ну, положим, дикую сцену ревности устроил муж жене, хотя он вообще предполагал, что вроде она неравнодушна к Сидору. Но устроил с какого момента? Когда ему сказали, а какой ты мужчина, слушайте, жена Сидорова путается и так далее. Значит, в данном случае это усилило в нем эмоцию обиды, простите, вины и чувство стыда, какой же он мужчина, второго сорта так и тому подобное. Значит, в данном случае эта эмоция активизировала всю активность, и он устроил грустную сцену, в результате чего ему пришлось разбираться уже сложнее, потому что та тоже подняла хвост, и это у него возникли проблемы, которые трудно разрешаются. Что активизирует? Ясно, фундаментальные эмоции. А может зависть? Кто-то хвалится или рассказывает, ты пишешь, у Петрова какая целомудренная жена, и она кроме него никого не знает. Когда он слышит эти разговоры, что с ним происходит? В нем активизируется зависть. Оказывается, моя жена еще Сидорова внимание уделяет. Хотя он к этому относился равнодушно до этого, спокойно. Ну и пусть Сидоров, дело в том, что я от него устаю, пусть занимается своим Сидоровым. Но после того, как у него пробудилась зависть, в этом случае вдруг он закусил дела. В данном случае ему трудно это перенести, и он начинает развертывать какую-то сцену. Поэтому я привел пример с такой сложной эмоцией, как ревность. Вот у Шекспира, когда он описывает ревнивые чувства Телла, там есть анализ, в общем, отдельных эмоций, которые съедают или возбуждают этого человека. Но Шекспир, конечно, в то время психология была на ранней фазе развития, он не мог их точно хорошо описать. Вот. Поэтому благодаря интуиции он мог это художественно воспроизвести, что до сих пор люди любят наблюдать, как Отелло душит из дымов. Почему они любят это делать? Вот дети платят, ходят, сидят, там, и все это гнусное же сцена. вообще такая нежность развертывается на сцене, и им это нравится. Почему как вы думаете? Это происходит потому, что каждый испытывает что-то, какие-то подобные чувства, и то, что там происходит, и комментарии, какие возникают, облегчает его постижение собственных эмоций. С одной стороны, он может чувствовать, что вот я свою жену все равно душить не буду. Он дурак, он душит и тому подобное. Что меня не обманывают так, вот его так обманывают. Вот там же жена-то очень кроткая. Он может чувствовать зависть, что вот у Отелло совершенно кроткая жена, он зря ее задушил. А моя-то на самом деле не рога, но все равно же не разводиться и не собирается. Так какие мысли, вот если теми, которые сидят там в театре и смотрят на это, и описать все это, какой роман? Достоевского не надо читать. А Достоевский вам не любит. Поэтому художник, который бы все это описал, он бы очень хорошо продал свою книгу. Но, к сожалению, не умеет описывать. Самое большее, что он может описать, свои собственные мысли. А они у него, ну, в общем-то, может быть, и интересные, но они носят всеобщий характер. Значит, я говорю о ревности. А есть оскорбление. Вот человек оскорбился. Там целый букет. Он состоит из, скажем, обида здесь есть? Есть. Почему они так обходят со мной? Там не стыд есть. Жена как так со мной может так обращаться? А я оскорбился там и так далее. Есть гнев, агрессия. Все есть. Поэтому вот когда человек имеет какую-то сложную эмоцию, то размыслить ему ее очень трудно. Фактически, человек совершенно беспомощен перед этими сильными эмоциями. Самое большее, что он может сделать, это сдерживать ее. Задерживать. Или отвлечься. Вот в первой лекции я вам рассказывал, что делает человек, когда его обуревает эмоции. Он применяет различные приемы, но все они неэффективны. Стоит только перестать их применять, как эмоции снова вылезают. Поэтому, когда пытается забыть эмоцию, вытеснить ее, и как-то отвлечься от нее, это занятие совершенно бесполезно. Почему? Потому что ты отвлекаешься, вот, скажем, в работе, или в развлечении, или в пьянстве. Ты отвлекаешься время, но как ты перестаешь это делать, он условно не знает. И чем сильнее старается человек забыть свою эмоцию, тем с большей силой она вылезает. Поэтому верующие люди считают, что вас искушает дьявол. И чем больше с ним борешься так, тем он сильнее на вас действует. Они верно подметили. Вот медведь, который взбирается на дерево, видит бревно, да? Он толкает его, он мешает. Бревно качнулось и стукнуло его слегка. Это ему не понравилось. Он толкает еще больше, а под конец настолько разъярился, толкнул бревно, что она его ударила, он упал, а там внизу полушки или у него косяны. И он погиб. Точно так же человек со своими эмоциями. Только вместо колышек у него какая-то психосоматика. А в некоторых случаях просто тюрьма в результате убийства, скажем, или какого-то неподобающего поведения. Это очень пессимистичная картина, которую я изображаю, а на самом деле она реальна. Почему люди любят разные хобби? Они не могут находиться в состоянии блаженного недеяния, потому что это невозможно для них. А только он выключен, у него сразу же те эмоции, которые были, вылезают наружу, и таким образом он должен с ним вести борьбу и опять отвлекаться. Поэтому все способы отвлечения человека от собственных эмоций очень хорошая индустрия привлечения людей, выкачивания из них денег и так далее. За исключением даже таких вещей, когда вам обещают, скажем, избавить от приворота или сделать приворот или что-то еще такое. Чисто магически. Это было давно и всегда. Потому что в общем и целом борьба с эмоциями была всегда бесполезна. Глубоко верующий человек должен был все время проводить в медитации и в молитве для того, чтобы обуздать это беса, который в нем сидит. Вот я сейчас мне принесли святоотеческую литературу, написано старцами, как они борются с искушениями и тому подобное. И видно, что все эти святые постоянно вели борьбу со своими эмоциями. Почему? Потому что они были в уединении, в отрешенности, и им было трудно с этим справляться, а методов они не знали. одной молитвой спастись от этого невозможно. Вот это все время молиться. И поэтому любой, положим, вероучитель говорит, молитесь все время. Когда едите, молитесь. Интересно, когда сексом занимаетесь, надо молиться. Вот. Чем бы ни занимались. Действительно, если ты все время будешь молиться и держать в голове своего Бога и общаться с Ним, то, конечно, эмоции затихнут, и ты сможешь выжить. И с этой точки зрения, это, я бы сказал, ну, довольно эффективное средство. Однако, ты все время этим должен заниматься, и ты себе не принадлежишь. И прямо тебе говорят, что ты не принадлежишь себе, ты принадлежишь Богу. И если ты с этим согласен, тогда ты принимаешь такую стратегию поведения. Если же ты можешь размыслить свои эмоции, разложить их на элементы, то всякий раз, когда твоя эмоция возникает, ты рассматриваешь это как прекрасный повод размыслить ее. Вот когда ты сидишь счастливый, довольный, и у тебя хорошее настроение, я тебе говорю, вспомни свои обиды. Вы же не можете вспомнить, потому что вы в хорошем настроении. Вспомните, как вам было стыдно. Вот сидите, вспоминайте. И не вспоминается. Это очень такая, в общем, это ловушка. В сущности, ты думаешь, что ты благополучен, что у тебя нет эмоций, они тебя оставили в покое. Чего подобного. Когда создается другая ситуация, когда тебе чуть-чуть хуже, они все вылезают. Вы видели, как семейные сцены проходят? Сами участвуют. Положим, если ваша жена обидела или муж обидел, то что происходит? Все обиды, какие он когда-то причинил, кроме него еще другие, все вспоминаются. И приобретает такую силу и власть, что человек находится, он программируется этим. Вы заметили, как семейная сцена развертывается? Она сначала тихо-тихо, полегоньку, а потом усиливается и дальше уже достигает апогея. Но поскольку мы люди законопослушные, там более-менее воспитание ограничивает нашу агрессию и тому подобное, наступает момент, когда все же выплеснулось, идет на убыль потихоньку, и вроде становится легче. Если эта парочка будет примиряться в спальне, скажем, занимаясь сексом, то постепенно у них формируется садомазохистский комплекс, потому что любые конфликты они будут как разрешать? Сексуально. И тогда что? Любой конфликт у них запускает их сексуальное поведение. Но представь себе на работе конфликт, а тело этой женщины привыкло решать конфликт с помощью сердца. У нее будут женские болезни обязательно, она никуда не денется. Акушер-гинеколог будет с удивлением смотреть, неинфекционное воспаление. Как это лечить? Ну, у него написано там, у него кондуит есть, есть правила, что нужно давать то-то, назначает лекарство. Ну, а лечение бесполезно. Если организм научился это делать, он будет делать. И будет воспаление. Поэтому все способы, с каким человечество научилось справляться с эмоциями по сегодняшний день, неэффективны. Неэффективны. Вот трансцендентальная медитация. Да? Ты приходишь к гуру и говоришь, что я хочу заниматься трансцендентальной медитацией. Он тебе дает тебе мантру и говорит, повторяй это чаще. Ты идешь Хари Кришна. Хари Кришна, когда ты поешь и танцуешь вместе с ними, то ты благополучен. А как ты перестал танцевать, пришел домой, там ты сидишь, а как ты меня не любишь и не разделяешь мои взгляды и так далее. Значит, даже самые возвышенные способы разрешения эмоций просто так, как вот мы пытаемся их загнать, отвлечься и тому подобное, бесполезны. Поэтому вероучитель верно говорит, что дьявол могуществен. Он действительно могуществен, пока мы его не поняли, его сути. А когда мы думаем, что он где-то находится и на нас действует, до тех пор мы находимся в заблуждении. На самом деле в каждой эмоции существует дьявол, если его так называть. То есть эмоции берет на себя управление поведением и программирует твой ум и твои чувства. Поэтому если ты знаешь, как он устроен, то даже крестного знамения не надо. Эмоции разлагаются на элементы, ты ее осознаешь, и сила ее теряется. Если ты привычку приобрел размышлять над своими эмоциями подобным образом, то ты можешь этим управлять. Как это, какое отношение имеет это к вере и к Богу? Мне иногда говорят, слушай, ты безбожник и так далее. Почему я безбожник? Я не безбожник. У каждого есть свой Бог. Насколько он похож? Он похож на одного Бога, которому поклоняемся. Но я не верю в существование дьявола. Потому что Бог один, и дьявол ему совсем не нужен. И если выдуман для того, чтобы усовершенствовать мир, он пустил в мир падшего ангела, для того, чтобы люди были бдительны, конечно, можно так рассуждать. В пруду должны быть щуки, для того, чтобы они ели карасей, и караси вырабатывали все жизненные силы и умели защищаться. Я, например, считаю, что карасям не обязательно щука для того, чтобы они хорошо развелись. Если они имеют интеллект, они могут сами контролировать себя. Если же не хотят интеллекта иметь, не хотят управлять собственным поведением, но для них щуки есть. Поэтому всякий раз, когда ты отказываешься от постижения переживания, у тебя есть щука, и для тебя есть дьявол, заключенный в чем? Вот в твоих собственных эмоциях, и который вылезает и начинает программировать твое поведение. Поэтому, когда я ставил лекцию о постижении переживаний, я ставил перед собой такую цель – обратить внимание ваше на то, что стоит размыслить, стоит понять, как работают наши переживания. Нужно научиться различать то, что переживается, от самого переживания. И через какие операции это взаимодействие происходит. Вот зачем я это и рассказываю. Если у вас есть вопросы, я ответил.
Просто давайте сразу.
Ну, я думаю, паранойя, если паранойю рассматривать, то это чуть-то ничего божественного нет. Паранойя. Паранойя – это чисто дьявольское, если мы будем пользоваться такой терминологией. Я как психолог не буду пользоваться этой терминологией. Я скажу, что параноик – это человек, у которого установка на бдительность и готовность, что весь мир плохой, и он этот мир хочет причинить тебе боль, страдания и зло. Так возникает паранойя. Если человек слабоват умом, если у него нарушена саморегуляция, скажем, шизоидная личность, он становится шизофреником, и тогда он изолируется, потому что все близкие боятся его, и обычно мать в первую очередь направляет своего сына или дочь в больницу, где о нем заботятся специально тренированные люди. Поэтому здесь никаких противоречий нет. В каждом из нас, вот когда мы длительное время находимся в ситуации бдительности и должны бороться, параноидные тенденции, параноидные тенденции усиливаются. Но здоровый человек чем отличается от того, кто является пациентом всей больницы? Тем, что обстоятельства изменились, и он снова воспринимает мир не через призму постоянной угрозы и бдительности. Давайте спрашиваем.
Вот я иногда дома прописываю обиду просто для себя, чтобы ее размыслить. И прописала свои недостатки. Почему хочет? Вот, я хотела спросить, как можно полюбить себя или хотя бы принять себя такой, как я есть. Потому что, в общем-то, я знала, у меня есть подруга, но где-то на моих 20 недостаток, вот где-то два ее, понимаете, то есть,
больше.
Душа человек, да. А тут, вы знаете, на наступку даже свой месяц.
Я хочу вам сказать, основная ошибка, которая имеет место в вашем способе работы над собой, это стремление быть хорошим. Не нужно быть хорошим. Не нужно стремиться полюбить. Это нам компостируют мозги, говорят, что вот полюби, и тогда тебе будет хорошо. Любовь в своей основе явление свободное. Это та область свободы, которой мы подчиняемся. Мы любим или не любим. Другое дело, когда кто-то меня любит или не любит. Вот его любовь может зависеть от моего поведения. Поэтому нужно отбросить всякую мысль к самосовершенствованию, что вот я должна кого-то полюбить. Однако, когда я общаюсь с людьми и, скажем, культивирую любовные отношения к ним, то есть забочусь о них, вызываю у них хорошие переживания, радуюсь этому, то это постепенно улучшает мою жизнь. Я могу это делать даже и не любя, но потом мне начнет это нравиться, и я удивлюсь тому, что я, наверное, люблю. Могу это делать чисто как врач, или как какой-то проповедник, или там психолог может делать. Он культивирует любовные отношения, а пациента и клиента ощущение, что его действительно любят, его принимают таким, как он есть. Это искусство человека. Я, например, в этом не нахожу разницы, и никакого лицемерия в этом нет. Дело в том, что вы притворяетесь, что кто-то вам нравится, и стараетесь это доставить ему удовольствие, вы занимаетесь божественным делом. Если вы в душе его ненавидите и притворяетесь, вы разрываетесь внутри, и вам хуже. Вам легче, лучше, свободнее просто искренне это делать. Поэтому, с одной стороны, не нужно ставить перед собой задачу полюбить. Потому что как только вы ставите такую задачу, сразу возникает мысль, ну как это, любовь спонтанно возникает, я люблю этого человека или эти обстоятельства, от того, в какой степени доставляет мне удовольствие. И только, имейте в виду. Значит, я волен в этом? В какой-то мере волен, а в большей степени не волен. Поэтому нужно снизить свои притязания. Дальше вы обнаружите кучу недостатков. И вы хотите их устранить. Конечно, есть недостатки, которые вам причиняют как бы вред. Вот. То есть тоже какие-то эмоциональные барьеры и так далее. Над недостатками нужно размышлять. Что такое недостаток? Это обыденное слово. А точное название этого недостатка – это черта, это наличие такой программы поведения, которая имеет значительную степень автоматизма. И нужно размыслить, что? Что это кусок поведения, который... ну, тебя не подходит. Значит, нужно его изменить. Это происходит по законам научения, по законам развития поведения. Поэтому, если действовать правильно, скажем, у вас есть недостаток, но этот недостаток, этот порог, эта черта доставляет вам удовольствие. Вы можете абсолютно быть уверены, что этот порог будет расти. Если сложатся такие обстоятельства, что эта черта не будет вам доставлять удовольствие, то постепенно эта черта угаснет, потому что происходит процесс угашения. Так что, значит, что нужно для того, чтобы как бы работать с своими недостатками? Это точно его описать. То, что мы называем недостатком, это фрагмент нашего поведения, черта нашей личности или черта характера. Значит, нужно над этим работать с целью изменить ее. Вот и все. А положим, составить перечень, конечно, полезно. Какие у меня пороки, какие у меня достоинства. Сам это плохо самому составлять. Попроси близких составить. Вот, как, чем, вот почему я противен для вас, а чем я для вас хорош. Они тоже ставят список. Каждого возьмите, пусть каждый составит, потом посмотришь и думаешь, боже мой, они ко мне лучше относятся, чем я сама к себе. Так и спокойно относитесь сама к себе. Тут еще есть такая вещь. Вот у меня одна аспирантка в исследованиях обнаружила, что помимо согласия с самим собой, то есть согласия с своей личностью, у человека существует тенденция достижения согласования с архетипическим образованием, с архетипом личности. То есть теми чертами личности, которые характерны для того сообщества, в которых я нахожусь. Это уже немножко сложнее. Вот Франкл, когда изучал логоневрозы, неврозы смысла, он нашел, что все у него в порядке, но он находится в состоянии сильного невроза. И он никак не мог понять, а она и не понял. Он говорил, что у него рассогласование с высшим божественным смыслом. Это не научный подход. Религия и наука, они пользуются совершенно разными методами. Конечно, верующему человеку сказать, что ты просогласован с твоим Богом, поэтому у тебя плохо, и ты испытываешь такое невротическое состояние, он будет на это реагировать, и может это ему поможет. А в сущности существует рассогласование с архетипом. Можем архетип женщины в нашей культуре. Архетип мужчины в нашей культуре. Вот обнаружено, у лиц с высокой мотивацией доминирования у женщин существует более высокий уровень тревожности. Вроде у нее все благополучно. Откуда эта тревожность берется? С чем рассогласование? Рассогласование с архетипом. В среднем женщина должна иметь меньшее стремление к доминированию и власти, чем мужчина. А у нее это сильное доминирование. Какая бы она ни была благополучна, у нее будет вот это логоневроз. После того, как там эксперимент проводился так, они изучали соногенное мышление. В результате соногенного мышления вот это рассогласование уменьшилось. Этот мой аспирант разделил этих мужчин и женщин на людей с высокой мотивацией доминирования власти и с низкой. И стал обучать их соногенному мышлению. После прохождения курса снова замерил. Оказывается, у тех, у которых высокая мотивация была это доминирование, она уменьшилась. У тех, у которых была низкая мотивация доминирования, она увеличилась. У мужчин и женщин по-разному. О чем это говорит? В каком направлении все это менялось? Ясно, что в направлении архетипа. Поэтому для мужчины то, что хорошо, для женщины может быть не совсем хорошо. А если женщина подменяет мужчину, даже самая благополучная, она может оказаться в конфликте вот именно с этим архетипом и образуется логоневроз. Если мужчина, положим, становится очень женственным и так далее, он будет благополучен, но на самом деле он вступает в конфликт вот с этой вот с архетипом. С чертами архетипа того коллективного бессознательного, в котором он живет. Мы не вольны. Поскольку мы живем в России, мы россияне, и у нас существует вот эта связь. Поэтому, когда мы очень стараемся быть совершенными и так далее, это не совсем хорошо. Вот христиане это называют гордыней. Гордыня, которая обуревает человека, который станет очень хорошим, он совершенствуется и так далее. Остановись. Просто живи радостью жизни. Хватит совершенствоваться. Потому что это в Бог уйдет. Вам понятна мысль, которую я высказал? Поэтому, когда вы изучаете соногенное мышление, я помню, один молодой человек шокировал мать тем, что он не обижался, не стыдился, и как-то он стал другим человеком, она прибежала ко мне, говорит, вы что с ним сделали? Он какой-то ненормальный, старых друзей отверг. И как-то вот, я говорит, вызову психиатров. Я говорю, пока не вызывайте. А когда на семинаре стали обсуждать, все поняли, ведь в соногенном мышлении человек должен быть естественным. Обиделся, обижайся, виноват, винись. Дальше стыдно, стыдись, положим. Боишься, бойся. Вот. Но ты должен бояться правильно, ты должен стыдиться правильно. В каком смысле? Размыслить все это вещь так, как следует. И больше ничего не надо. Ничего не надо. А он-то ведь как? Он же, у него мотивация достижения, ему надо стать совершенным. И мама была перепугана до крайности, я ее понимаю. Представляете, сына заменили. Он такой, это совершенно другой. Внешность та же самая, а он совершенно другой. Но потом он понял, что перебарщивать-то нельзя, он слишком старался. Не надо сильно стараться ни в чем. Все, что вы делаете, оно придет. Самое главное, нужно делать это с удовольствием. Усилие должно быть на грани приятного. И тогда оно будет происходить. А если ты ломишься, как Карл Маркс, и вообще ты работаешь как трактор, то это вообще это не жизнь, ты уже не знаешь то. Значит, ты должен наработать, совершенствоваться, тренироваться, чтобы это было всегда приятно. Истинный такой человек, постигший соногенное мышление, он делает свое дело с удовольствием. Не хочет делать, не делает. Другое дело, он оказался обстоятельством, когда он обязан делать. Что-то ему не хочется, но обязан делать. Добродетель соногенного мышления состоит в том, что когда он начнет это делать, это должно начать ему нравиться, если он правильно думает об этом. Поэтому даже самые неприятные вещи, когда вы правильно начинаете думать о них и делать их, они становятся приятными. Вот. Поэтому, это, когда однажды был семинар, один такой проницательный молодой человек говорит, а вдруг я вот работаю палачом? Вот как здесь находить это самое? Я говорю, милый мой, во-первых, конечно, такие абстрактные схемы не следует разбирать, но представим, что ты действительно палач и так далее. Если ты садист, конечно, это тебе будет давать удовлетворение то, что ты выполняешь свои функции. Если, он говорит, а если я не садист, я альтруист и так далее. Я говорю, что тогда ты должен убивать их так, чтобы причинять им наименьшие страдания. Я говорю, прочитай приглашение к казни этого Набокова. Помните, там это к нему ходил палач и вел с ним разговор. А поскольку Набоков сам мыслил патогенно, он не мог дать настоящую картину того, как этот палач мог бы сделать ему его кончину и так далее нормальной и достойной, вообще даже приятной. Но этот палач не умел это делать, потому что сам Набоков не умел это делать. А в сущности очень много способов сделать завершение жизни этого преступника и приговоренного казни нормальным. Понимаете? Если он сам палач и действительно хочет сделать свою работу совершенной. Впрочем, вот история палачества, ну вот французский палач, как его, который казнил всех этих самых. Да, я не помню его имени. Он хорошо свое дело делал, и, например, у французов осталось очень хорошее впечатление о нем. Хотя он же, не он же приговаривал к смерти, и тому подобное, но он хорошо работал. Пожалуйста. Ну вот это тенденция многих россиян, это ведь оттенки стремления нашего доминирования и влияния. Мы хотим их рассортировать, людишек, отнести к категориям, приклеить ярлык и в соответствии с этим формировать поведение. Это естественно. Скажем, если скажем, что это плохой человек, я проявляю вежливость. Это человек умный, я к нему буду обращаться с вопросами. Мы хотим упорядочить людей. Хотим. Хотим их категоризировать. Это естественное желание. Но везде должна быть мера. Саногенное мышление нужно не для того, чтобы вот положим что-то ну, как достичь чего. Саногенное мышление, как ему, человеку необходимо для того, чтобы ему легче жилось, и он был более благополучен. И если существует соревнование, кто лучше мыслит саногенно, или вот, иногда говорят, вот это был Бог и святой, он вообще стоял на столбе 40 лет, и весь оброс, и так далее. А этот святой хуже, он не стоял на столбе, он просто лежал в гробу, его ели клопы, и так далее, он спокойно относился. Это все извращение. На самом деле, святость состоит не в том, чтобы вот он святой, он используется церковью как символ, как знак. С точки зрения церковной политики, наверное, хорошо иметь много святых, хороших святых. Но если Николая II не хотят причислить к лику святых, самого плохого царя в России, ну, пусть они это делают. Пусть они это делают. Значит, поэтому вот вопрос, который вы поставили, наверное, не так важен. Хотя имеет смысл. Лучше саногенные мысли или менее саногенные. Наверное, это, наверное, вас не должно беспокоить. Какой святой? Семен Столпник, который... Да я думаю, он патогенный мысль, и с чего бы он стоял, человек на столбе. Все время.
Нет, мучился. Если исходя на мышление святой, это такое ваше тяжелое.
А, ну это человек очень целеустремленный, фанатический, мысль он обязательно патоген. Но с другой стороны, понимаете, если у человека служение человечеству, с этой точки зрения он может мыслить не заногенно, но благо от него огромно. Положим, он является образцом, он является примером контроля своих потребностей. Он не дает ходу по всяким там каким-то низменным страстям. И на него показывает пальцем, говорит, вот старайся вот так вот, смотри, какой святой у нас. А если мы начинаем думать, что этот святой достиг такого уровня, что ангелы заботятся о том, чтобы его с пользой использовать на земле, ему говорят, что вот ты будешь руководить сельским хозяйством. Другой святой, и тот, который уже проникся в люди, он руководит, скажем, человеческим отношением. Вот римляне, россияне считают, что домовой, вот он не святой. Русский человек не считал его святым, это домашний бог, который все-таки, в общем-то, о тебе заботится. Вот, и так далее. Но если начнем разбирать все возможные какие-то вот представления наши о разных аспектах человеческой жизни, то мы можем сказать, что любая функциональная система обязательно имеет свой дух. Христианство, когда распространилось, всех этих бесов, старых духов, которым мы поклонялись, объявили бесами. Но они остались. Они остались, потому что человеку хочется постичь реальность изнутри. И он мыслит с помощью духов. И я считаю, что приятно мыслить о духах. Вот я выхожу гулять, положим, смотрю. Такая место просто прекрасное. И как-то жалко расставаться с духами воды, с духами озер, с духами леса. И то, что там существует, и мои предки так думали, это приятно так думать. Но это приятно, толку с этого нет. Понимаете, для того, чтобы действовать, что-то делать, нужно точно знать, как осуществлять себе цену. От чего эти дубы вянут? Что сделать так, чтобы они не умерли? Здесь уже никакие духи не помогут, а помогает биологическая теория биоценоза, лесоведение, точные знания, которые имеет человек на этот счет. Также во всех областях. В общем, духи, конечно, заботятся о том, что я был благополучен, но когда мне Бог болит, я, конечно, должен знать, что у меня это желчнокаменная болезнь. А она возникает от того, что у меня антипищеварительная реакция вызывается, скажем, такой эмоцией, как зависть или, например, стыд. Когда я стыжусь, у меня сжимается желчный сфинктер. Или когда я боюсь, сжимается сфинктер. Положим, я ем и соблюдаю правила, и когда я ем, я боюсь, что я переем. А у меня сфинктер сжимается. А что там будет? Застой желчи, образуются камни, и никто мне не может его открыть, желчный пузырь, когда он сам не захочет. Потом уже, когда появляется хирург, он отрезает все это, чтобы я не умер от перитонита. Нам, значит, духи не помогут. Конечно, если человек знает этиологию патогенез, если ты достаточно суеверен, если он умеет применять вот этих духов по отношению к тебе, он может сделать так, что тебе сфинктер раскроется и не будет так надо себя вести неправильно. Но таких врачей очень мало. Могут знахари быть, но я не знаю, какие знахари. Знахари хорошо знают травы и так далее. Колдуны действуют стереотипно, но я вам сказать тоже, что современные колдуны, они хорошо знают законы психологии, они изучают НЛП, и результат чего более эффективны, чем их предки. Как в пользе, так и во вреде. Примерно 3/4 колдунов инквизиторы сожгли зря. Примерно 1/4, возможно, заслуженно сгорели. Вот. Поэтому колдовство – вещь хорошая, когда оно пользу приносит. А почему оно не приносит пользу? Потому что действует на человеческие отношения. Скажем, тебя муж не уделяет внимания тебе и тебя не любит, потому что тебя какие-то ты ему не доверяешь. Ну, например, я их спрашиваю, вот чем ты недоволен? Она говорит, он меня не любит. Я говорю, что откуда он знает, что он тебя не любит? Лопает глазами. Вот как откуда? Я же ему сама говорю об этом. Я говорю, что вы ему говорите? Да вот ты живешь второй год со мной на квартире, и вообще мы с тобой спим и тому подобное, ты пристроился, а ты меня не любишь. Я точно знаю, что ты меня не любишь. В данном случае что? Я и спрашиваю, интересно, вдруг он тебя полюбит? Он сможет это сделать? А он задумает. Я говорю, кем он себя будет чувствовать, когда он тебя полюбит и хочет любовное действие какое-то совершить? Она хлопает глазами и соображает. Я говорю, я тебе скажу, он будет чувствовать лицемерным обманщиком. Потому что он точно знает, что ты считаешь, что я тебя не люблю. А если вдруг я любовное действие совершаю, что она будет думать? И что я думаю о себе? Что я лицемерный притворщик. Я говорю, что сможет он тебя любить? Он говорит, правда. А что сделать колдун, например? Ну, это может психотерапевт или консультант объяснить. А колдун поступит очень просто. Он скажет, ты знаешь что? Вот возьми вот это вот, вот перо какое-нибудь. Или еще грустно. Добавляй ему менструальную кровь в суп. Вот. Это наиболее эффективно. Потому что чем противнее, тем лучше с точки зрения колдовства. Вот. И немного по капле. Ты можешь хранить ее так-то, так-то. Но ты заметишь, как только он начнет этот суп есть, через день-два он будет в состоянии тебя любить. И он тебя будет любить. Ты можешь быть уверен. Скажите, пожалуйста, кто, чье поведение меняет? ее поведение меняется, она ожидает от него, что он ее будет любить, да? Он проявляет любовные активности, поскольку она такой гадости угощает, там, иногда, самой ей противно, а при том она это ест, можно еще чем-нибудь, экскреты собачьи или там еще чего-то. Чем противнее, тем сильнее. И вот такое колдовство, оно начинает действовать. И все говорят, несите голову этой там бабе какой-то, или вот с волосами сидит, Эфи или Тефи, или как ее зовут, она может это сделать. Вот сказать, как относиться к колдовству в данном случае? При потом невежестве в области психологии у врачей, при массовом невежестве в области психологии, эти колдуньи что-то дают. Понимаете, в чем дело? Вот она это сделала, действительно произошло. Хотя шарлатанов среди них очень много. Но опытная колдунья, та, которая знает законы психологии, чувствует их, она это делает. И иногда эффективнее, чем даже психотерапия. Но в чем изъян? Что плохо? Потому что ни колдунья сама не понимает. Она верит в колдовство. Раньше бы ее убили. Человек, который верит в колдовство, он погибнет обязательно. Потому что веря в колдовство, он блокирует свое познание. Но представь, колдун вот верит в то, что он трясет амулетами и сделает дождь. Дождя нет, члены племени что говорят? Ну-ка давай делай дождь. Он трясет амулетами, дождя нет. А они верят, они говорят, мерзавец, врешь, они ему делают вещи. Они убивают его. И все колдуны, которые верили в колдовство, погибли и правильно сделали. А те, которые не верили в колдовство, они постигали законы. Вот тоже колдун сидит и думает, ага, у меня Бог болит, а вот рана на ноге от саблезубого тигра ноет, да? Когда тигр укусил, значит, он живых остался. Это всегда у меня было в дождю. Он выходит и говорит, эй, вы, недоноски, собирайтесь, я колдую, дождь будет сейчас. И он колдует все перед ним на четвереньках. Почему на четвереньках? Да потому что он знает, а они не знают. Вот. Поэтому и современные колдуны. И вот дуры, которые занимаются оккультизмом и колдовством, да это идиотки. Ну и знаешь, сколько их молодых женщин, которые хотят колдуньями быть и так далее. Мне жалко на них смотреть. Ведь читая оккультную литературу, ты не постигнешь законы психологии. Для этого нужно знать законы психологии, изучать специально. И после этого заниматься колдовством. Поэтому вот я, если я профессиональный психолог, мне не надо вот все эксперименты с менструальной кровью делать или там собачьими экскрементами. Но, положим, иногда пациент может такой суеверный, что может быть и полезно, хотя я это не делал ни разу. Но я, например, не возражаю, если кто-то из моих учеников будет это делать. Потому что человек может понять любыми способами. Но если, положим, этой же женщине разъяснить механизм, как, от чего он тебя любить не может, вот уже 2 года он тебя не любит, как ты считаешь, если он это поймет, без всякого колдовства она может изменить свое поведение. Я ей дам, скажи, составь список, положим, тех любовных действий, которые он провел по отношению к тебе, это самое, в течение этого полмесяца. Потом составить список тех любовных действий, которые только были намерены, а довести до конца не мог. Вот, что ты помешал. Составь те действия, которых видно, что он тебя точно не любит. Составь список тех поведений, которые говорят, что он тобой манипулирует, тебя эксплуатирует. Вот она выписала это. Я ткнул пальцем, говорю, ну-ка давай, объясняй мне. Так это же без меня она может пока эти списки составляет, ее сознание расширяется, начинает что-то соображать. А когда я ей скажу, что вот сделай вид, дура, что он тебя любит, вот разыграй, что в восторге, что ты его, как он тебя любит. Вот приди и скажи, слушай, я ведь так счастлив, ты меня так любишь. Вот разыграй. Я говорю, посмотришь чувства. Она, если это сделает, она удивится, что там произойдет. И тому подобное. Но, положим, она может стать в пол, сказать, ну что, мне учить лицемерить и так далее. Ну, пожалуйста, не лицемерить. Я говорю, люди всегда живут в двойной системе реакции. Я тебе вижу, что ты плохо выглядишь, если я не обязательно скажу это. А если ты мне не нравишься, тебе хочется мне досадить, то слушай, ты себя прыщак, что с тобой? У тебя что, они сразу остановились, что ли? И тому подобное. Поэтому, когда вам эти проповедники говорят, человек должен быть правдивым, он говорит только правду. Эти советы абсолютно ложные, верные. Человек должен говорить то, что нужно говорить, так, чтобы другим было хорошо. И самому было хорошо. Почему? Потому что на его реакции, на его действия реагируют другие. Мне говорят, а это лицемерие. И я говорю, лицемерие, когда ты явно видишь, что где врет и обманывает тебя, делая вид что-то. Тогда мы это называем лицемерием. А тогда я не могу понять, искренне, не искренне эта женщина не любит, да? Я думаю, что буду проверять ее. Да пусть она меня любит. А эти идиоты есть такие, которые проверяют. Это круглые идиоты. А он говорит, что она по-настоящему, она меня любит. Вот он уезжает в командировку и своему другу говорит, начинай ее совращать. Вот этот парень сидит симпатичный. Конечно, она совратится. Потому что возможности человека ограничены. Причем, а разве добродетели, вот, какая разница, если парень нравится ей? Так что, обыватель, у него в голове такая каша, чего только они не придумывают. Вот, задача психолога, задача самодельного мысли человека, помочь ему развеять, отбросить все это гадость. Мир-то абсолютно лицемерие, построен на обмане. Мы живем в этом мире. Мы не в состоянии выдержать, скажем, истины. Ну, хотя бы, когда ты умрешь, если точно кто-то тебе сказал. Большинство людей превратили бы свою жизнь в кошмар. Вот. Предположим, женщина обладает огромной интуицией. Это будет самая несчастная женщина. Торндайк обучал детей в школе, где он работал, это был гениальный психолог, и сначала он занимался не бихевиоризмом. Это было в начале века. Он тренировал у детей интуицию. Собирал свободное время после школы и тренировал у детей интуицию. Я не буду рассказывать как, но очень эффективно. Дети стали поразительно проницательными, и родители забеспокоились. То есть они чувствовали, видели то, что должно произойти, а взрослые не видели. Конечно, дети рассказывают, как он их тренирует. В результате чего школьный совет поставил вопрос, и они его прогнали. Я вот задаю вопрос, правильно сделали? Конечно, правильно. Степень интуиции, степень постижения должна согласовываться со степенью зрелости человека. Представьте себе, если духовно незрелая, патогенная мыслящая женщина какими-то способами, дыхательными или иными повышает свои интуиции, она обречена на глубокие несчастья. Глубокий конфликт. Представьте себе, она будет видеть всех. Вот подружка ей говорит, ну ты как хорошо выглядишь. Она чувствует, что там да. Хорошо ей? Плохо. А муж ей нечего говорить. Значит, вот так вот. Принципы саногенного мышления, точнее принципы философии обыденной жизни, научной философии, они таковы. Поэтому везде есть граница. Которая мера, которая должна соблюдаться. Еще есть вопрос?
Я хотела бы сказать, что с такой точки зрения, что психология, как наука, она самоликвидируется так, потому что там нет точно определенного объекта исследования. Там выделяют, скажем, восприятие, чувство восприятия, социология. А вот это как наука об эмоциях, как это может быть выделено?
Ну, в любой науке. В любой науке есть отрасли по тому, как объединяются люди, как они изучают. По мере развития в ней возникают какие-то направления. Психология эмоций существует как направление. Поэтому и отдельные психологии могут быть. Психология семьи, психология, положим, брака. Вот. Эти вещи возникают. И другое дело, психология как наука в какой степени хорошо это делает. Ведь понимаете, любая наука – это клуб яйцеголовых, которые друг друга понимают с полуслова, они выдумали терминологию, проводят эксперименты, и часто это совсем непонятно другим людям. Я варился в этом, стал профессором там и так далее, все это вот мишуру я знаю научно. Но когда я стал думать о том, как эти знания сделать доступными и понятными, чтобы они служили человеку, пришлось все это преобразовывать, И когда я, положим, рассказываю о каких-то вещах, я же не использую научную терминологию. Не использую, но однако все, что я говорю, научно обосновано. Вот я книгу написал «Восхождение к индивидуальности». Недавно я в ней привезли, она вся исчерпанная. Там подчеркнут, восклицательные знаки, вопросительные и тому подобное. Психологи ее не читают. Ее читают простые люди. Почему они ее не читают? А там нет привычного научного аппарата. Огромное количество ссылок, цитат там и так далее, что кто-то это сделал. А поскольку они профессионально должны совершенствоваться, они ее не читают. А люди просто ее читают, и это быстрее. Поэтому суногенное мышление. Вот вы собрались здесь, сколько среди вас психологов? Я думаю, мало. Почему? Потому что им-то как раз это надо. А потому что они находятся во власти своих психологических предпосылок. Более того, вот среди моих учеников кто сильно продвинулся? Вот сегодня по телевидению выступает, мне дочь говорит, слушай, там что-то говорят о суногенном мышлении по третьему каналу. Я говорю, неужели? Это быть не может, потому что там все занято уже и так далее. А там говорят о суногенном мышлении. Вот Чернова Вера Александровна рассказывает, как она обучала суногенному мышлению подростков. Каких? Это в начале этих вот этих беглых, которые из домов убегали, она написала об этом брошюру. А потом в лагере, там сейчас лагерей пионерских нет, но какой-то лагерь был, там она обучала, и я думаю, произвело очень сильное впечатление. И ей попросили выступить по телевидению. Значит, она рассказывала. Значит, а какое ей образование? Она окончила институт инженера железнодорожного транспорта. Увлеклась психологией. Понимаете, в чем дело? Почему ей это легче было? Потому что когда она поняла, что это как раз то, что ей дает, ей ничто не мешало. А представь, психолог с ученой степенью, да и еще с университетским образованием, он начинает сравнивать, искать, там здесь похоже, здесь не похоже, там и тому подобное. Притом его тренируют заранее, гештальт-терапии, там НЛП и прочее. И когда говорят, ну, это суногенное мышление. Но все-таки они сейчас произносят это слово хорошо. Суногенное мышление, да, это орлов. И тому подобное. Но со временем это распространяется, потому что вы чувствуете силу или величие суногенного мышления. И оно не суть, очень мощная. Это благоприятное сочетание. Кто? Я профессор философии, педагогики, психологии. Притом образование не историческое. Я знаю историю и историю духовного развития человечества. С другой стороны, я философ. У меня кандидатская диссертация была по философии. С другой стороны, я доктор психологических наук, который занимается психологией личности. Значит, такое сочетание редко у кого может быть. Я вообще сам не думал, почему это так. Что-то меня интересовало, я другое бросал, занимался этим. И тому подобное. А в конечном счете, ничто в жизни не проходит зря. Если я в одно время преподавал высшую математику, скажем, матричную алгебру, сдуру, ну просто не было, преподаватель заболел и так далее, поскольку я этот предмет изучил для себя, знаю, преподавал. А это же оказалось очень важным для науковедения, для организации исследований. Поэтому ничто не проходит зря. И когда все собираются вместе, получается какой-то результат. И лет 10-15 минут даже не знаю, как это появилось саногенное мышление. Просто из того, что я думал, а как сделать так, чтобы людям было легче? Вот я проводил группы там, релаксации, приемы гештальт-терапии и так далее. Думаю, как повысить эффективность? Гештальт-терапия, она действует внешне. Роджерс тоже внешне действует. Эмпатическое слушание, когда тебя слушают, кивают, учут, задают такие наводящие вопросы, ты выкладываешься. Все, что в тебе происходит, изменение полезное, от того, что я тебя принимаю, что ты выкладываешься, излагаешь. Но ты ничему не обучаешься. А задача состоит в том, чтобы обучить его думать. Фактически, когнитивной терапии этот вопрос приблизительно ставится. А я сделал так, что разработал методику обучения. Раньше вообще считалось терапия, психотерапия и вдруг обучение – это разные вещи. На самом деле, любое любая терапия есть обучение мышления. Только стихийно это делается, а я поставил свои цели. Поэтому так. Еще есть вопросы?
Вопрос, может быть, человек остаться открытым и искренним, получать понятие отношений, да, ответили, что к этому и ведет все. То есть все изучение понятия отношений к тому, что человек стал открытым и искренним, и сейчас это, что сказали, это ценнее.
Ну, я объясню вам, все эти вещи, открытость, лицемерие, это понятие относительное. Может, ситуация такая, вы, когда вы станете открыты, вот скажем, в этот момент вы мужа не любите, а он у вас это, на это реагирует. Из вашей открытости получится конфликт. Положим, в этом случае вам выгоднее быть неоткрытым. Если вы обиделись, то, наверное, любая женщина имеет право на обиду. Вы обижаетесь. Это когда муж ваш видит, что вы обиделись, он должен изменить свое поведение. Притом он испытывает при этом чувство вины. Если вы страдаете, скажем, вы испытываете обиду, вы испытываете вину, значит, если вы хотите это загнать внутрь, то пользы от этого мало, потому что вы не сможете его разнести. А когда вы проявляете это, проигрываете, пользы от этого есть. Эмоции существуют не зря. Они являются факторами выживания и приспособления в сообществе. Когда они начинают причинять вред? Когда они хронические, когда они навязчивые, когда они слишком длительные. Ведь я уже приводил пример, сколько секунд дерутся собаки? 10-15 секунд. И ни одно живое существо дольше не дерется, кроме насекомых. Насекомые могут долго драться, у них агрессии больше. Вот. А человек может находиться в гневе длительное время. Поэтому я и говорю, человек имеет самое крепкое, самое совершенное тело. Если он может выдержать, скажем, хронический гнев и страдает до 70 лет гипертонической болезнью, потом умирает от сердечной недостаточности, то любое живое существо другое, вот, скажем, баран, козел, умрет за 2 недели. Когда эксперименты проводили, создавали схему, такую, как человек, а эти животные не выдерживают более 2-3 недель. Они дохли от перитонита и от другого. Стресс не выдерживает. А человек выдерживает стресс. Средняя длительность жизни человека – это средняя способность выдерживания колоссального стресса патогенного мышления человека и сохранения своего организма. Поэтому я вам скажу, что длительность жизни определяется именно не только питанием и движением. Во всех популяциях и тех людей долгожителей, когда проверяли, обнаружилось, что они больше элементов самогенного мышления. Реже испытывают они гнев, быстрее разрешаются. Мне одна говорит, какая бабка 97 лет, злобная как черт. Я говорю, она злобная точно как та собака. Она приходит в ярость. Ровно на столько секунд и минут, чтобы привести нас к общему знаменателю. После этого успокаивается. Вы-то укорачиваете свою жизнь, потому что вы долго обижаетесь, переживаете, потому что она разозлилась. Она в гневе и потом разрешилась. Поэтому, когда говорят, вот гнев делает психосоматику. И приводит пример такой бабы, которая гневная, а живет 97 лет. Так гнев, гневу рознь. Или это спонтанный гнев, как она привыкла и всех приводила к общему знаменателю. Все перед ней на четвереньках, муж и все. Все умерли от сердечных недостаточностей. Она живет, жарит мясо, говорят, жрет что угодно. И ничего не делается. Значит, что это за бабка? И все думают, может у нее какое-то железное здоровье. Ничего подобного. У нее динамика эмоций такова, что она легко переносит все эти вещи и быстро. Вот и все. Поэтому сомнение мышление, оно делает ваши эмоции кратковременно.
Не является
вампиром физический вампир? Вампир это не научное. Вот я точно доказал. Вампиров нет, а есть несоответствие биополей человека с человеком. Когда у вас какое-то несоответствие, которое может точно диагностировано, вы воспринимаете другого человека как вампира. Почему? Потому что в той же самой ситуации тот не теряет энергии, чувствует себя благополучно, а вы теряете. Поэтому иллюзии того, что он поглощает вас энергию. Энергия такая вещь, она подчиняется законам энергии, и они точно описаны в механике Ньютона, и в современной физике. Поэтому, когда вы думаете, что кто-то сосет из вас энергию, это глубокое заблуждение, это ошибка. Никто из вас не сосет энергию, вы просто ее теряете. И на энергию собственников нет. Энергия переливается и идет свободно. И она в человеческом теле подчиняется нашей мысли. И поэтому, если я думаю, что ты вампир, и как я чувствую утомление, я как раз истощаюсь еще больше, потому что меня шокирует, когда у нее жизнерадостный вид у моей жены, скажем, и она румяная, а мне плохо. Постепенно, думая так, я начинаю думать, что она вампир. Миф и вообще вот создается о вампиризме, он поддерживается в оккультных знаниях и так далее. Это глубочайшее заблуждение. Очень вредное заблуждение. Если инквизиторы просто сжигали, думали, что она вампир и высасывает жизненную силу. Из коров, из, положим, из полей и так далее. Они ловят эту женщину и сжигают. И за что, впрочем. Для этого надо, чтобы она чем-то редко отличалась от других женщин. Была умнее, дисциплинированнее, отличалась от других. Хорошо знала природу. И, конечно, это приводило в ярость. Травы знает. Обычно человек глух. Если у них появляется женщина, которая знает травы, сначала они преклоняются. А если бы начался мор, положим, поросят и дохнут, они сразу думают о ней. Наверное, стерва навела порчу. И сжигают ее, или убивают. Все же так устроено. Он устроен мерзко, пока он полон предрассудков. А когда он осмыслит свои предрассудки, он становится членом подлинно цивилизованного общества. Поэтому никаких иллюзий не нужно строить о том, что раньше был какой-то золотой век, как Фрейд думал, и как многие философы думают, что вот древний человек был хорош. Был ужасен. Он был очень плох. Поэтому сейчас мы лучше. Хотя у нас кризис сегодня, вот видите, там что-то, главное, никаких эксцессов разумеет. Вы представляете, как, насколько мы цивилизовали? Вы представить себе не можете. Очень. По русскому духу мы должны громить магазины и так далее. Вышли тихо и сказали, пусть Совет Федерации думает, отрешает президента или нет. Это очень большой проблем. Ну не знаю, как вот, я думаю, что уже время-то идет, но давайте уточняйте, что вы хотите.
Вы знаете, что я хотел сказать? Предположим, я прописал свой адрес, я хочу разнуть и все. Как я должна, предположим, ребенку показать? Или мне повесить кисляк на лицо, чтобы мне не нравилось это поведение? Или проговорить мне? Ну, мысль, я, предположим, я где-то обиделась на нее там на 2 секунды. Ну, я же должна понять ей, правильно, что
обучение детей с аногенным мышлением, вот Вера Чернова. В общем-то, она обучала подростка.
Нет, я про своего ребенка.
Вот. Нет, я хочу сказать вообще как. Ребенок быстро усваивает. Но я не думаю, что с 5-6 лет надо обучаться на генном мышлении. Потому что в 5-6 лет он должен мыслить патогенно. Он должен вообще быть эмоциональным. Он должен завидовать, он должен быть, стремиться быть первым. А потом уже ослаблять эти вещи. Поэтому относительно ребенка, ну как, не нужно слишком уж стараться.